благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Мы продолжаем цикл передач с Брониславом Виногродским. Рассказы о Китае, лекции о Китае, уроки китайского. Бронислав признанный специалист, который очень много времени проводит, и исследователь Китая, в том числе древних текстов. Я хотел спросить тебя, Слав, вот разгонялся, оказалось, что целый ряд режиссеров русских написали письмо премьер-министру Медведеву о том, что хотели бы вернуть мат в кинематограф, потому что мат — это часть нематериального наследства русского народа, мат нужен, значит, для того, чтобы выразить эмоции. Я стал вспоминать, как это происходит в других странах. Ну, мы знаем хорошо о матерной революции в Соединенных Штатах, которая, конечно, в конце 60-х вот взорвала, и как Эбби Хоффман был арестован, когда написал губной помадой у себя на лбу непристойное слово, а там через короткое время уже появился журнал «Rolling Stones», и все это стало общепринятым. И, наконец, в кинематографе американском мат на мате. Да? Вот в русском как это, своя судьба языковая. А что в Китае? Как они ругаются?
Да не все те же самые слова, собственно говоря, да-да-да.
Во французском нет этих слов. Но знаешь, что во французском обычно проклинают как-то церковь обычно.
То есть, не, ну почему? Самое страшное, ну, есть же в любом случае там обозначение органов разговорные, значит, и действия этих во французском тоже же есть.
Ну, я был во французской части Канады, и мне сказали, что, как правило, ругательство используется святотатственное, то есть не используется ругательство, связанное с гениталиями, нет.
Но в любом случае меньше этому уделяется внимание. То есть китайцы вообще более физиологичные. Собственно говоря, там существуют какие-то обозначения. Это такие, да. Тоже как бы не цензурные.
Нецензурные.
Нецензурные, да, существуют.
Существует некая подцензурная лексика. Например, китаец использует всю лексику при собственных детях или нет?
Ну, вообще для обозначения физиологических каких-то действий и движений существуют слова, собственно, ну, например, всякие отправления, связанные с этими физиологическими, они не считаются нецензурными.
То есть нет отдельной лексики для детей, там пипи-кака нет?
Нет, такой нету,
Нет. То есть ровно все слова, которые, они одни и те же.
Ну, то есть, собственно говоря, нет попы и другого этого обозначения, Нет. То есть одно есть слово, которое назначает там зад, да, вот какое там зад же, оно не является нецензурным словом.
Ягодицы
обозначают типа филейную часть чисто, да, а зад вот обозначает оттуда что-то там исходит.
То есть когда они говорят, мать лаская ребенка, может быть, его поглаживает или там похлопывает, или что-то, оно использует то же самое слово, которое используют бродяги в подворотне.
Да, по этому поводу. Потому что жаргоны — это другая история. Я хочу сказать, что вот я это сужу по каким-то передачам, по лекциям, причем лекциям центрального телевидения. То есть обозначение там генитальных взаимодействий там я не встречал практически, да, но какие-то есть, тем не менее, есть слова там совершить взаимодействие, да, или сношение там какие-то.
Коитус.
Да-да-да, коитус и так далее. Слова, но у нас-то, получается, это слова заимствованные, коитус там какие-нибудь.
Да-да.
А у них нет, у них есть свои какие-то слова.
А оно одно и то же для всего.
Но,
Нет,
есть и маты, которые, когда таксист едет, и кто-то его подрезает, он там, ему есть что сказать. То есть есть обозначение...
Это генитальные.
Да, генитальные вещи,
Которые не приняты в приличном обществе.
Которые не приняты в приличном обществе, и они существуют. То есть ругаются, но есть и замены, типа, когда, ну, такие, как которые...
Омофоны,
типа, да, когда говорится
типа,
там... Типа блин, или говорится твою мать. Просто,
твою,
да?
Твою.
Без добавки того, что с ней
когда
делается.
Когда приезжаешь в Бенгалию, например, в Индии, там говорят твою сестру. Угу. То есть, но у китайцев них... в этом смысле все похоже на русский.
Похоже, похоже.
На русский, не да, на бенгальский. Да, да, нет, да. Не твою сестру, угу. А все-таки.
Вот то есть, ругательства существуют как таковые, и ругательства, в общем, но при этом они менее...
А в кинематографе?
И в кинематографе я не встречал таких вот прямых каких-то ругательств в китайском.
Значит, ну, хорошо, ну вот есть изобразительные средства. Мы знаем о сложной эмоциональной жизни героев Достоевского. Угу. Они же ни разу не ругаются матом. Таким образом, существует возможность выразить эмоции без мата?
Существует.
Существует. Да,
существует.
Таким образом, просьба режиссеров все-таки каким-то образом обязательно разрешить им мат, она, конечно, связана с их недостаточным владением...
китайским языком,
изобразительными, конечно, средствами русского языка. Ну, и там в китайском то же самое.
Я бы проконсультировался все-таки с китайцами в этом отношении, это да, на их месте.
Да. А что жаргоны?
А жаргоны существовали и существуют...
Компас вместо компас там и все это.
Не-не-не, то есть у каждой гильдии торговой... У каждой профессиональной гильдии существовал свой жаргон.
У каждой.
У каждой практически. Например,
там они торгуют каким-нибудь сыром, это уже отдельно.
Сыром, торговцы, подержанной одеждой, закройщики.
А как быть в языке, где количество звуков ничтожно? Китайский язык, практически нет звуков.
Ну, 214 слогов, значит, в китайском языке.
Всего-навсего.
Да.
Я сейчас не иронизирую. 214 слогов – это очень мало. Это очень мало. Таким образом, приходится одними и те же слогами выражать совершенно разные вещи.
Ну, 4 тона, значит, еще и разные иероглифы, и контексты, которые... То есть, в принципе, в этом и проблема, что если ты не знаешь контекста, ты не поймешь, о чем идет речь. Вот я, например, вчера как раз там разбирал перевод один из книги «Перемен». Там иероглифы «вверх», «посылать» и «средина». Значит, и если не знать контекста, что «верх» означает верхнюю черту, значит, «посылать» это одновременно означает «управлять», а «средина» означает статус равновесного положения в знаке, то это может быть одновременно, что верхи управляют средними, то есть имеется в виду аристократия, правительство управляет средними, там «верх» направляет баланс. Как таковое. Это будет абстрактно, если мы вынули из контекста, да, где. Потому что верхи могут быть реально правители, как таковые. Но одновременно, вот если ты не знаешь, вот китайский язык, он невероятно контекстный. Это, то есть контексты определяют очень многие вещи.
Контексты определяют и сознание.
И сознание, есть, абсолютно
человек
верно.
Человек привыкает мыслить контекстами.
То есть, почему на самом деле так трудно учить этот древний китайский язык проклятый? Потому что незнание контекстов. Как только ты попадаешь в новую среду, те же самые иероглифы, которые могут еще и произноситься, потому что, например, в разговорной речи, когда два китайца встречаются, и он говорит, моя фамилия Ли или моя фамилия Бан, он описывает словами какой-то иероглиф. Это бан, это вот ли, это му-дзы, ли, му-дзы, это значит дерево и дитя, это означает сверху дерево, снизу дитя, это будет такой му-дзы ли, значит, ли, я такой, му-дзы, деревянное дитя. Описание иероглифа, да, визуалка такая, когда встречается. И вот этого очень много, потому что одновременно же одинаково произносятся действительно слова, которые записываются разными иероглифами. То есть, вот я еще раз говорю, я очень много слушаю лекций вот этих вот китайских всяких на темы, ну, культуры и истории культуры, где приходится прибегать, и привычкам я, конечно, предпочитаю, чтобы они были с титрами, потому что иероглиф, но при этом вот я, например, слушай, я смотрел недавно, вот в лекции я его прочитал ссылку, а автор сказал, на кино тайваньское, значит, тайваньское кино, налево пойдешь, направо пойдешь.
А там упрощенные иероглифы.
Там не упрощенные иероглифы, там они говорят на южно-фудзянском наречии, где просто непонятно ни одного слова, потому что это другой язык. Да? При этом же существует еще огромное количество диалектов, которые, если ты, собственно говоря, не знаешь иероглифов, поэтому у них существует так называемый путхунхуа. Общий язык, но при этом я еще
мандарин.
Раз... Ну, он называется мандарин, да, но путхунхуа – это го-юй его еще называют, государственная речь такая, да. Или... Но существуют вот эти вот диалекты, которые, тем не менее, записанные иероглифами, дают возможность понять. То есть любые два китайца могут всегда пообщаться письменно, хотя...
Если мы с тобой приехали... Где-то севернее Чэнду, в Циньшаньшане мы жили там. И мы приехали, например, в Харбин. Мы можем стать непонятными для окружающих, говоря между собой, таким образом, чтобы окружающие вообще ничего не поняли.
Ну, а сычуанский как раз он довольно похож, сычуанский такой да. диалект свой, но да. Могут быть такие варианты, диалекты есть и в разных деревнях, то есть, собственно говоря, вот да. какой-нибудь провинции Фудзянь, да, на Фуджоу говорят одним языком, а чуть-чуть в стороночку ты ехал в деревню на побережье, там говорят так, что не поймет фуджоуский человек, и там эти, здесь, это вот как в Дагестане у аварцев, реально, на другой стороне реки в селении говорят на таком диалекте, который непонятен этим.
Вообще непонятен.
Вообще непонятен разговорный, да. Реально отличается по-настоящему.
Что делает правительство для унификации?
Это,
телевизор, конечно.
Вот, телевизор, в первую очередь. Вот послушай, смотри, какая история. Я в свое время мне сказал один, значит, по-моему, Боря Надеждин, значит, такую очень мысль, которая мне понравилась, что на самом деле русский язык тоже был диалектным очень
ну,
сильно. Да-да-да.
Ну,
и объединил, собственно, Иосиф Виссарионович Сталин, введя радио до каждой деревни, всеобщая ну, воинская повинность и всеобщее образование.
Да, да,
и
да,
тогда
да,
стали да, люди да, понимать, да, да. а до того вологодский крестьянин и кубанский могли друг друга точно так же не понимать.
Ну, в некоторых словах. Ну, не, но, не как, все.
Послушай, ну, когда вот у меня есть словарь кубанских говоров, там, казачество...
Ну, да? украинский язык, да и все. Кочет, кавун, это
самое. Не, ну, кавун, это вообще там, тюркское слово, и кочет, да, тюркское слово. Да, украинский язык. Смотри, вот это очень интересно.
Бурак. Вместо свеклы там.
Да, 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 да. Но огромное количество здесь же еще тюркских заимствований.
Тюркских. В любом случае, ну, да, украинский да, да. язык пополнен этих заимствований.
А, да. Но у китайцев больше. То есть, реально, точно совершенно из Гуанчжоу приехавший человек, если он будет говорить в Харбине на гуандунском, его никто не поймет.
А,
точно.
Знаешь, когда-то проверяли, ну, когда я учился в университете, значит, у нас было, вот мы изучали диалекты, и оказалось случайным образом. Фантастическим каким-то непонятным, что Москва стоит ровно на границе, и это правда, это правда. Uh-huh. Она стоит ровно в точке границы северных и южных диалектов. Uh-huh. Вот в Серпухов уже будут южные, и даже нам показывали пример, ну, тогда в университете, что вот деревня там под Дмитровым где-нибудь, значит, Яхромой где-то, uh-huh. и там говорят, например, Чапельник, uh-huh. а внизу это ухват для сковороды, uh-huh. Чапельник, а, скажем, в Серпухове сковородник. Uh-huh. То есть, условно говоря, там 100 километров от Москвы на север будет уже северный говор, 100 uh-huh. километров на юг, там 50 километров на юг будет южный говор. Чапельник, сковородник. Я запомнил. Честно говоря, живых людей, хоть раз упоминающих слово чапельник или сковородник, я не видал. Я не видал. Но в учебниках и профессура нам все это, значит, в уши вдувало. И мы запомнили.
Ну вот про жаргоны, если говорить...
А кто mm-hmm. вот Пекин как раз? Он в каком? Он
Пекин? Каком? Не, Пекин северный диалект. Северный. Классический, да.
Ну, как если бы столица России была Кострома.
Но у пекинцев есть свой говорок такой вот. Не, это вот они все время добавляют суффикс «р». Ну, такой, ну, все, пекинский говорок, знаешь, они, во-первых, пекинцы считаются очень острыми на язык, вот у них такие дерзкие, шуточки, да-да-да-да-да, такими именно любящими очень подшучивать, подкалывать, вот так как-то говорить, вот такие, ну, так, хитро-язвительно, то есть ага. язвительные пекинцы. Ага. У меня даже есть словарь, вот реально, пословицы, поговорок конкретно пекинских, таких довольно резких, тоже связанных с естественными отправлениями, знаешь, типа... Ага. А при этом, вот я хочу сказать, что, например, анекдоты, например, китайские, я читал, у меня тоже большой сборник китайских анекдотов, старых, традиционных, да. пятитомник. Очень многие анекдоты прям один в один похожи на те, которые я в детстве слышал.
Русские.
Да,
русские.
Да, 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 один в один.
Мы думаем, что китайцы не понимают юмора.
Ты знаешь, это связано в большей степени, потому что многие шутки...
Они ходульные.
Да-да-да. Нет, они на других, что ли, каких-то основаны на других контекстах, потому что в любом случае шутки во многих случаях это...
Можно построить какую-то дугу невероятную, юмористическую, которая идет, например, от Великобритании к южному Фудзяну, и скажем, что если в Великобритании шутки тонкие, которые можно смаковать, угу. значит, ласкать верхнее небо вот этой шуткой, так вот смаковать как вином, там какие-нибудь, скажите, Берримор, ну и так далее.
Да-да-да.
Что в Фудзяне все-таки все ходульное, все какое-то плоскодетское, и шутки детские.
Ну, при этом же разговорный жанр этих сяншенов, так называемых, да. Вот этот вот юмор, значит, вот такой, когда двое встают и начинают прикалываться на какие-то сюжеты, в разговоре конкретно, на игре слов, это
как
невероятно
рэперы,
популярная история. Рэперы тоже есть, которые рассказывают романы, тагу, которые пересказывают, и которые все шо-шуды, рассказчики книг, которые до сих пор еще, скорее всего, может, бродят по деревням-то, знаешь, типа, и селятся, да. А эти асяншены, это вот конкретно вот это вот Петросян и прочее, знаешь, типа, там вот это вот Дубовицкое.
Пошлятина.
Ну, традиционно, но она народная, она традиционная, она на рынках была, но при этом рынок же вот этот вот, где эти ребята ходят, они же выполняют роль, они делают тягу, они делают эту ярмарку, понимаешь, начинают эти деньги, торговцы, они все там друг на друга завязывают.
Появляется дух какой-то.
Дух появляется, собственно говоря.
Что, у русских, наверное, все-таки они Петросян, мне кажется.
Не-не-не, конечно.
Это частушки, наверное.
Это частушки были. Но мы-то потеряли совсем эту историю, этого базара совсем такой, культуры ярмарочной, базарной. А в Китае она не потерялась, она все-таки живет более сильно.
Мне стало горько. Ты знаешь, я как-то ездил по России, притом по совсем глубинной. Я проезжал, сейчас я удивлю, город Тербуны. Там живут тербунцы. Я проезжал, я из Старого Оскола ехал строго на север через поля. Я решил презреть наличие дорог и ехал на Мерседес А-160, такая маленькая козявочка. Ехал из Старого Оскола в Ефремов, тоже столица мира, значит, через поля просто. Я останавливался во всяких диковинных местах, покупал ягоды у всяких старух, и с горечью признаю правоту твоих слов.
А помнишь, мы
вообще
в Рязань ездили, понимаешь?
Да.
Это на, ящичках, несколько бабок, которые там продают.
Где же праздник? То есть она продает тупо, цена, скажется, что ты, а если бы... Ну, что ты будешь делать?
А торговля, мы же знаем, что торговля в Китае, когда это рынок, да.
Красивая,
игра, да.
Шапка пол.
Да.
Наконец, окончательно, когда человек говорит, хряпает каким-то чемоданом спрятанным, и он говорит, что там, нет, китайцы играют, конечно.
Они завели вот эти рынки, на самом деле, они как бы... Осталось стопроцентно, они рынки завели, построили для них какие-то
друг
там
друга
здания. Построили здания, значит, все эти большие, но рынки-то остались, они там и сидят.
Дух остался.
Да, дух остался там конкретно.
Они дразнят друг друга, они издеваются друг на друга, они... язвят друг другу. И, наконец, в последний момент, когда, казалось, они должны стреляться, продавец вдруг достает из самого нижнего ящика что-то, что он отложил для своей дочери на свадьбу.
Он показывает
это и говорит, будь я проклят, если я не продам это немедленно
вот
за хорошую цену.
Красиво об этом говоришь именно потому, что оно поэтому и дзянху. Реально же заводят, сначала нужно завести дух на рынок.
Я видел такие спектакли до 15 минут к ряду, который задавал Бронислав Виногродский.
Да ладно, видел, ты и сам играл еще, не хуже, чем я на этих рынках.
Я был сильно ограничен, я говорил по-английски. Я, значит, выбирал, я кидал деньги на стол, потом становился на колени и плакал, говоря, что мне не надо, что вернуться домой.
Да.
Я доставал билет, я говорил, что... И так далее. Они любят, китайцы это любят. Китайцы за это тебе вдвое, и все, что хочешь. Но ты, главное, что ты готов бы и старую цену заплатить.
Ты должен поучаствовать. Коммуникация, потому что...
Покупать без торга в Китае представляется циничным.
Так это вот, собственно говоря, этот Запад циничный есть, который предлагает нам рынок с какими-то рыночными законами. Какие законы? Только игра.
Конечно.
Только игра, понимаешь? Но при этом меня всегда удивляла вот эта вся история китайская, когда вроде как валюта полностью под контролем государства, а при этом всегда существовали какие-то валютные менялы на рынках, которые всех знали, которые меняли по другому курсу. Или когда, значит, у нас шла тема, что проституция карается смертной казнью, я вдруг еду по Пекину и прям гляжу, на центральной улице стоит прям целая плеяда проституток с сутенерами.
Рядом полиция.
И рядом полиция.
Я видел это в Гонконге.
А нет, а я видел это в Китае, на материке конкретно просто много. А уже говорить о том, что везде абсолютно во всех этих массажных салонах это все присутствует, так ради бога.
И в парикмахерских.
И в парикмахерских, да, и везде.
Ты был там в парикмахерских?
Был, конечно.
Скажи, тебя ковыряли в ушах?
Ковыряли, конечно, да.
Тебя ковыряли в ушах?
Да, я отдавался в этом...
Это же очень жестоко.
Да нет, я более того, я отдавался этим ковырянием в ушах на берегу речки, вот как раз около Цинцханшаня, в Дудзиньяне. Понимаешь? И потом, когда ты сидишь, пьешь чаёк...
водопадов.
Нет, просто сидишь, пьешь чаек, а тебе вот подходят, они же ходят, стучат этими щипцами, звенят, да. Значит, и тебе предлагают. Вот они тоже все с дзянху.
Дзянху.
Конечно, скажи, поэтому ужас, он может тебе в любой момент проткнуть эту историю.
Но это... ведь у нее в руках щипцы железные.
Да, которыми она...
Знаете, до середины мозга достанет легко.
И скальпелем она же тебе там что-то тебе выбривает, волоски в ушах.
То есть до середины мозга она достанет легко. То есть она может воткнуть тебе в ухо, и все. Это,
конечно.
Это лучшие наемные убийцы на свете, эти ковыряльщицы в ушах.
Конечно, конечно.
Да, китайцы, я не знаю, насколько нас...
Но они организованы, они же под дзянху ходят все равно.
То есть вот они понятийные.
Послушай, у них обязательно... Вот у них есть свой говор, у них есть свой язык, а когда они между собой будут говорить, как бы ты ни знал язык, ты не поймешь, что он говорит два, у него обязательно свой счет. Вот у каждого из таких профессий есть свой счет. Но точно так же это
что
будет...
Что это значит счет?
Ну, имеется в виду раз, два, три, четыре, пять. Цену назвать, между собой поговорить.
Между собой спросить, а сколько...
сейчас многие или
насколько ты обул этого
Налицева? Не-не, сколько заряжать ему конкретно? То есть там в любом случае они знают понятие, да? То есть, собственно говоря, поросеночка кормят, не так вот чисто не взрезают. Жестко, понимаешь? Типа, Микола, как это, почему у тебя свинья на этих... на костылях. Он говорит, ты что, ради него холодца я буду кабанчика резать? Вот поэтому типа кабанчиков берегу. У китайцев та же самая тема.
Слушай, хорошо, а насколько это достояние? У нас жаргоны, и мы знаем прекрасно, они использовались для красоты, для придания колорита в литературе, их, мы знаем, от Высоцкого, словечки. Насколько это словечки становятся общеупотребимыми и достоянием, то есть именно передают колорит местности и так далее?
Есть, да, есть. Ходят и переходят, есть, конечно, местные это больше диалекты, а жаргоны это все-таки жаргоны, понимаешь? Вот жаргоны, я еще раз повторяю, они по профессиональным раскладам, где дзянху, он тоже будет профессиональный, и, но при этом там же огромный пласт исторический, и этот, когда берешь словарь вот этого, Миюй, ханхуа это называется, Миюй, тайный язык, Миюй, да, а ханхуа, вот это как раз арго, хан это профессия, слова вот этих профессионалов, значит, вот они говорят, значит, вот это вот слово в династию Сун у этих употреблялось так, в дзянху вот так, в династию Цин вот так, вот слова ходят, повторяются, я даже пытался какие-то тексты переводить.
Но ты только что, когда пытался, рассказал анекдот, в котором персонаж украинец, ты сразу использовал регионализмы.
Да.
Микола.
Вот у них тоже такие вещи есть, конечно же, конечно, конечно.
Когда они рассказывают про кого-то.
Ну вот анекдоты, я, например, я вот сейчас, если вспомню...
А кто у них тупой?
Конкретно по регионам.
Ну, в Одессе, значит, все анекдоты про молдаван.
Да-да-да.
Значит, в Мадриде все анекдоты про галисийцев, Галисия. Именно Галисия вот это, ну,
которая... Слушай, вот я так не скажу,
значит,
конечно.
Значит, кто тупой в...
Ну, однозначно есть характеристики. Я вот копался в какой-то истории. Вот, например, Шаньси – это торговцы считаются очень сильные. Или фудзянские. Вот фудзянцы сейчас считаются самые крутые. Из Путьяня самые большие деньги. Самыми хитрыми считаются какие-то джидзянцы, значит, которые там всех обуют, всех обманут там.
Да.
А гуандунцы, вот они там все производят со страшной силой, ярмарка гуандунцы.
Ну, еще жрут все, что попало, кузнечиков.
Да.
Мне говорил человек в Ченду, в Сычуане, говорил, вы едете на юг, вот в Ганчжоу, они жрут кузнечиков. То есть это для них, они говорят, с омерзением. Он говорил об этом с омерзением.
Однозначно, то есть вот это вот вообще принадлежность самой...
Знаешь, обязательно мы должны с вами обсудить в одной из программ.
Отдельные истории, да,
ладно,
по регионам.
Договорились?
Да, сделаем, конечно.
Спасибо тебе огромное, продолжаем цикл.
Спасибо.
Уроки китайского.